Говорит радио «Свобода».
В Москве 16 часов. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Вначале, как всегда, выпуск новостей. С ними вас познакомит моя коллега Александра Финкельштейн.
Радио «Свобода». Новости.
В главных новостях этого часа. Боевики планировали захват школы в дагестанском городе Кизил-Юрт. Джордж Буш ввел запрет на въезд в США для руководства Беларуси и граждан, тесно сотрудничающих с властями. Иран отверг новую инициативу ЕС. Боевики, убитые сегодня в ходе спецоперации в Кизил-Юрте, планировали, по данным МВД Дагестана, захват городской школы. Как сообщили в МВД, у одного из убитых обнаружена схема подхода к школе. Личности боевиков установлены. Оба находились в федеральном розыске по подозрению в причастности к терроризму.
Это представители так называемого Буйнакского джамаата, Ибрагим Ибрагимов и Абдулмаджид Кабашилаев. Эти люди подозреваются в совершении ряда тяжких преступлений, в числе которых посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов, террористическая деятельность на территории Республики Дагестан.
Сообщили в пресс-службе МВД Дагестана. Штурм квартиры многоэтажного жилого дома в Кизил-Юрте, где засели боевики, продолжался несколько часов. В перестрелке погиб сотрудник спецназа, 12 милиционеров были ранены. Пострадали также 2 местных жителя, сообщает корреспондент «Радио Свобода». Срок расследования по делу о теракте в Беслане продлен до 1 июля, сообщил журналистам заместитель генпрокурора России Николай Шепель. Во вторник суд во Владикавказе приступил к оглашению приговора Нурпаши Кулаеву, единственному оставшемуся в живых участнику нападения на школу в Беслане. Все подробности о процессе далее в программе этого часа. Тела 9 альпинистов, погибших при восхождении на Эльбрус, доставлены в Нальчик. Поиски еще 2 продолжаются.
На высоте 3900 где-то забрали. Поисковые работы идут. На седловине, вокруг Эльбруса. То есть где в предполагаемых местах, во всех ищут. Погода, ну завтра к обеду обещали уход.
Сообщил руководитель поисково-спасательной операции Борис Тилов в интервью «Радио Свобода». Группа альпинистов из Москвы и Киева пропала 9 мая. Один из них был найден живым. Он остается в больнице с обморожениями. Белорусскому руководству и гражданам Беларуси, тесно сотрудничающим с властями, запрещен въезд на территорию Соединенных Штатов. Распоряжение об этом подписал президент США Джордж Буш, указав на грубое нарушение демократических норм в ходе президентских выборов в Белоруссии, попрание гражданских свобод и разгул коррупции в этой стране. Верховный суд Башкирии признал незаконным арест редактора оппозиционной газеты «Провинциальные вести» Виктора Шмакова. Журналист должен быть освобожден под подписку о невыезде. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Александр Валиев.
Верховный суд удовлетворил жалобу Виктора Шмакова о признании незаконной меры пресечения в виде ареста. Это решение вынес 29 апреля Кировский районный суд Уфы по требованию сотрудников управления ФСБ. Адвокат Шмакова немедленно заявил о несогласии, обосновав свое мнение тем, что у обвиняемого слабое здоровье и он не представляет угрозы обществу. Верховный суд Башкирии счел обоснования достаточными, говорит жена арестованного оппозиционера Людмила Шмакова.
Пока не освободили, он сидит, и может быть еще и завтра, и послезавтра, потому что там у них какая-то новая система оповещения, вот Гуина, вот СИЗО. Именно от Верховного суда. Ни курьерская, ни с помощью адвоката они, значит, не отправляют, только почтой. И пока это письмо дойдет до Гуина...
В то же время Виктор Шмаков продолжает оставаться под следствием. Напомню, 7 мая прокуратура Башкирии предъявила ему обвинение по 2 статьям Уголовного кодекса. Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности и организация массовых беспорядков. Поводом для ареста стали 2 публикации в приложении к газете «Провинциальные вести. Площадь восстания». Управление ФСБ сочли, что в материалах содержатся признаки экстремистских высказываний. Для «Радио Свобода» Александр Валерьевич.
Радио «Свобода». Новости.
Иран отверг новую инициативу Европейского Союза в деле разрешения кризиса вокруг его ядерной программы. Представитель МИД Ирана Хамид Реза Азефи повторил сегодня, что Тегеран не заинтересован в предложении ЕС. Евросоюз выразил готовность предоставить Тегерану собственную ядерную технологию в обмен на отказ от производства обогащенного урана. Технология входит в пакет предложений, предусматривающих широкое сотрудничество с Ираном в энергетической, экономической и политической сферах. Китай выразил поддержку инициативе ЕС. В Белфасте впервые с 2002 года собралась Ассамблея Северной Ирландии. 4 года назад она была распущена британским правительством, взявшим на себя управление провинцией. С подробностями из Лондона корреспондент «Радио Свобода» Наталья Голицына.
Североирландская ассамблея была распущена в октябре 2002 года после того, как оказалась неспособной из-за партийных распри сформировать действенное правительство Ульстера. Премьер-министры Великобритании, Ирландской республики Тони Блэр и Берти Ахерн предъявили 108 делегатам ассамблеи ультиматум. Если до 24 ноября этого года они не смогут сформировать правительство, Лондон прекращает субсидировать политические учреждения Ульстера и выплату зарплаты членам ассамблеи, а политическим урегулированием в Северной Ирландии совместно займутся Великобритания и Ирландия. Выступивший на заседании ассамблеи министр по делам Северной Ирландии Питер Хейн заявил, что сейчас, после того, как террористическая ирландская республиканская армия объявила о прекращении вооруженной борьбы, имеются все предпосылки для успешного восстановления самоуправления Ульстера. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Глава палестинской автономии Махмуд Аббас призывает международное сообщество не отказывать в помощи властям автономии. Выступая сегодня в Европейском парламенте в Страсбурге, Аббас заявил, что радикальной группировке Хамас, пришедшей к власти в автономии, нужно дать время на осознание реалий и выработку позиций. Европейский Союз и США заморозили финансовую помощь властям автономии после прихода Хамаса к власти. ЕС решил выделять деньги на нужды палестинцев в обход властей. На атомной электростанции в Японии произошла утечка радиоактивной воды. Авария случилась на западе страны в 300 километрах от Токио. Власти сообщают, что утечка произошла внутри комплекса, и окружающей среде ничто не угрожает. Фидель Кастро обещает уйти в отставку, если журналу Forbes удастся доказать, что на его счетах в зарубежных банках лежат 900 миллионов долларов. По данным американского журнала, кубинский лидер занимает в списке богатейших правителей мира 7-е место. И в заключение выпуска напомню основные новости этого часа. Боевики планировали захват школы в дагестанском городе Кизил-Юрт. Джордж Буш ввел запрет на въезд в США для руководства Белоруссии и граждан, тесно сотрудничающих с властями. Иран отверг новую инициативу ЕС.
С новостями этого часа вас познакомила Александра Финкельштейн. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Джордж Буш рассказал американцам, как изменится в ближайшие годы иммиграционная политика Соединенных Штатов. В Северной Осетии началось соглашение приговора Нурпаши Кулаеву. В Испании власти приняли программу борьбы с колоссальным количеством дорожно-транспортных происшествий на дорогах. Эти темы, а также обзор европейских газет, новости науки и рубрика «Русский политический интернет» в этом часе нашей программы. Проблема нелегальной миграции в США продолжает вызывать ожесточенные споры среди американских политиков. В стране более 10 миллионов нелегальных иммигрантов. Многие из них имеют постоянную работу в течение долгого времени. Вопрос стоит очень остро. С одной стороны, США традиционно были и остаются страной иммигрантов. С другой стороны, давление, которое нелегальная иммиграция оказывает на социальную систему Соединенных Штатов, может привести к ее коллапсу. Среди предлагаемых мер решения проблемы – от полной изоляции Америки от иммигрантов до оказания значительной финансовой помощи тем странам, откуда идет поток нелегалов. Над этой темой сегодня работал мой коллега Андрей Шароградский.
Некоторые члены американского конгресса, в основном представляющие республиканскую партию, призывают к всеобщей депортации нелегалов, считая, что их пребывание в стране лишает работы американских граждан, приводит к снижению уровня заработной платы. Президент США Джордж Буш выступает за менее жесткие меры, однако отказывается согласиться с легализацией всех тех, кто оказался на территории Соединенных Штатов без необходимых документов. Накануне Буш вновь изложил свое видение иммиграционной политики, рассказывает вашингтонский корреспондент «Радио Свобода» Алан Давыдов.
В понедельник вечером президент Соединенных Штатов Джордж Буш обратился с телеобращением к нации. В 17-минутной речи Буш отстаивал свое видение иммиграционной реформы, обсуждение проекта которой возобновляется в Конгрессе. Мы законопослушная нация, но мы также нация иммигрантов и должны поддерживать эту традицию, которая придает силы нашей стране. Здесь нет противоречия. – Мы решим проблемы, созданные нелегальной иммиграцией, и создадим безопасную, упорядоченную и честную систему. Среди ряда задач, которые, на его взгляд, необходимо решить в ходе всеобъемлющей иммиграционной реформы, Джордж Буш прежде всего выделил необходимость укрепления государственной границы с Мексикой. Он сказал, что просит Конгресс выделить средства для того, чтобы коренным образом усилить патрулирование и технологическое оснащение границы. А пока, сказал он, в поддержку пограничным патрулям на границу временно направляются 6 тысяч национальных гвардейцев. Соединенные Штаты не собираются военизировать южную границу. Мексика – наш сосед и друг. Мы продолжим сотрудничать в области укрепления безопасности по обе стороны границы, чтобы противостоять обороту наркотиков и криминала, а также чтобы сократить нелегальную иммиграцию. В своем телеобращении к американскому народу президент Соединенных Штатов в очередной раз настаивал на введении программы выдачи временных виз законопослушным иностранным работникам. А это, в свою очередь, по его словам, требует разработки высокотехнологичной системы выдачи им документов с высокой степенью защиты, содержащих биометрические данные работника. Еще одна проблема, одна из самых болезненных. Что делать с 12 миллионами нелегалов, уже осевших в США? Мы должны реально смотреть на вещи. Миллионы нелегальных иммигрантов уже здесь. Автоматическое предоставление им американского гражданства будет выглядеть как амнистия, и я против этого. Такая амнистия будет выглядеть несправедливой по отношению к тем, кто находится здесь на законном основании, и она лишь будет стимулировать новые волны нелегальной иммиграции. Президент Буш заметил, что было бы нереалистично и глупо депортировать миллионы нелегалов сразу. Он предложил золотую середину – провести разделительную черту между теми, кто нелегально перешел границу недавно, и теми, кто уже многие годы трудится в США и успел пустить здесь корни. Последним Буш предлагает дать шанс легализоваться при условии абсолютного законопослушания, знания английского языка и стремления быстрее ассимилироваться в американское общество. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
Сразу после выступления Буша президент Мексики Винсенте Фокс выразил обеспокоенность в связи с планами США укрепить американо-мексиканскую границу, чтобы пресечь поток нелегальных иммигрантов. Тему продолжит корреспондент Радио Свобода в Нью-Йорке Ян Рунов.
Ситуация выглядит достаточно абсурдно. Президент Мексики недоволен тем, что Соединенные Штаты пытаются укрепить собственную границу. Винсенте Фокс обратился к Бушу за разъяснениями, и американский президент дал понять, что Мексика была, есть и останется другом Соединенных Штатов, и что суть плана не милитаризация границы, а временная помощь погранично-патрульным службам. Вот как видят интересы Мексики экономист и политолог из Института Кейта Ин Васкес. Президент Фокс обеспокоен возможной милитаризацией границ, а это может быть истолковано мексиканцами как чрезмерная реакция на проблему иммиграции. До сих пор администрация Буша проводила относительно либеральную политику по отношению к иммиграции из Мексики. Мексиканцы очень заинтересованы в том, чтобы Соединенные Штаты предоставили легальный статус миллионам мексиканских нелегалов, которые работают в Америке и отправляют заработанные доллары своим семьям в Мексике, и чтобы они могли свободно пересекать границу и навещать своих родных. Правительство президента Фокса считает, что оба государства извлекают пользу из взаимной экономической интеграции, частью которой является миграция мексиканских рабочих в Соединенные Штаты. Доллары, присылаемые иммигрантами домой, составляют очень существенную часть мексиканской экономики. Но одна из главных причин этой проблемы – в экономической отсталости Мексики. Стране еще очень далеко до осуществления кардинальных экономических реформ, которые бы привели к экономическому буму, и мексиканцам стало бы выгоднее зарабатывать у себя дома, чем за границей. Страны Восточной и Юго-Восточной Азии, например, успешно оттеснили Мексику в борьбе за американский рынок для своего экспорта, в борьбе за размещение американских заказов, в борьбе за рабочие места, за аутсорсинг. Это был Ин Васкес из Института Кейта. Политические наблюдатели считают, что президент Буш надеется своим планом укрепления границ стимулировать сближение позиций Палаты представителей, в которой большинство выступает против амнистии нелегальным иммигрантам, и Сената, который предлагает открыть путь для амнистии. Одновременно американские деловые круги опасаются, что слишком суровые антииммигрантские меры закроют им доступ к дешевой рабочей силе из Мексики.
Рассказывал корреспондент Радио Свобода в Нью-Йорке Ян Рунов. Некоторые эксперты предлагают Соединенным Штатам последовать примеру Европейского Союза, который усилил экономическую помощь странам, откуда шел поток иммигрантов. Слово Сари Андерсон, эксперту Института политических европейских исследований в Вашингтоне.
Может быть, полностью следовать европейской модели невозможно, однако, несомненно, можно, к примеру, резко снизить или даже аннулировать долги этих стран. Я думаю, США могут найти немало конструктивных путей помощи экономически отсталым государствам, чтобы помочь их правительствам создать возможности для населения зарабатывать у себя дома. Это приведет к ликвидации главной причины, заставляющей людей уезжать в другие страны.
Говорила эксперт Института политических исследований в Вашингтоне Сара Андерсон. Андрей Шароградский, Радио Свобода.
Вы слушаете программу «Время свободы». Коротко об основных новостях этого часа.
Радио Свобода. Новости.
Боевики, убитые сегодня в ходе спецоперации в Кизил-Юрте, планировали, по данным МВД Дагестана, захват городской школы. Верховный суд Северной Осетии прервал до среды оглашение приговора участнику нападения на школу в Беслане Нурпаши Кулаеву. Тела 9 альпинистов, погибших при восхождении на Эльбрус, доставлены в Нальчик. Иран отверг новую инициативу Евросоюза в деле разрешения кризиса вокруг его ядерной программы. Блок «Наша Украина» выходит из переговоров по формированию парламентской коалиции на Украине, из переговоров с блоком Юлии Тимошенко и Социалистической партией. Родственники Пола Хлебникова вслед за Генпрокуратурой России обжаловали в Верховном суде приговор по делу о его убийстве. Белорусскому руководству и гражданам Белоруссии, тесно сотрудничающим с властями, запрещен въезд на территорию Соединенных Штатов по распоряжению Джорджа Буша. Я хочу отметить, что в 20 часов по московскому времени в нашем эфире, как всегда, итоговый выпуск программы «Время свободы», который ведет мой коллега Андрей Шары. В числе некоторых главных тем его программы сегодня. Прокурор потребовал смертного приговора Нурпаше Кулаеву. Почему процесс по делу о теракте в Беслане вызывает столь противоречивые оценки? Спецоперация в Кизил-Юрте. Действительно ли боевики планировали захват еще одной школы? И переговоры о формировании правительственной коалиции на Украине. У кого больше шансов стать премьер-министром республики? Еще раз напомню, в 20 часов по московскому времени. А сейчас программу «Время свободы» продолжит обзор свежих европейских газет. И вместе со мной в студии мой коллега Дмитрий Волчек. Добрый день, Дмитрий. Есть ли сегодня в европейских газетах, на которые вы обратили внимание, какая-нибудь одна центральная тема?
Добрый день, Александр. Да, главной темой сегодняшних европейских газет стал вопрос о вступлении Румынии и Болгарии в Европейский Союз. Несмотря на то, что обе страны еще не созрели для вступления в ЕС, им было обещано членство еще год назад, пишет немецкая Die Welt. Перспектива возможного членства снизила стремление политиков в этих двух странах к реформированию, а Евросоюз, спешащий расширить свои границы, утратил былое уважение и доверие. Проводимая до настоящего момента политика по расширению в целом оказалась успешной, признает Die Welt, но чувство единения Союза со временем стало слабеть, а не крепчать. Европейский Союз, полагает газета, это единство ценностей, которое базируется на незыблемых принципах и исторической идентичности, общих для всех членов. Общая политическая культура Запада должна стать решающим критерием для принятия в Союз. Никто не должен однозначно исключать того, что сегодня кажется невозможным. Россия или Марокко смогли бы через 50 лет стать членами ЕС, если соблюдение демократических принципов, гражданских свобод, а также свободная рыночная экономика станут в этих странах обыденностью. Но это в будущем, а на сегодняшний день ЕС необходима основательная передышка в марафоне по расширению, полагает Die Welt.
Дмитрий, традиционный вопрос. Что интересного пишут о России сегодня?
В ближневосточной политике России видна тоска по великодержавности, утверждает Зюддойче Цайтунг, комментируя сочинскую встречу Владимира Путина с Махмудом Аббасом. России хочется показать, что на пространстве между Иерусалимом и Тегераном многое опять зависит от некогда великой державы. Путин уверял своего гостя Аббаса в том, что Россия всегда была надежным другом палестинского народа. Аббас может подтвердить это сам. В 60-е годы он учился в Москве, многие из руководящей элиты пакты ФАТХА обучались в Советском Союзе или других странах Варшавского договора. Впрочем, не только наукам, но также искусству террора. Теперь Россия финансово поддерживает правительство, возглавляемое террористической организацией ХАМАС. Однако российская дипломатия, пытаясь разыгрывать старые козыри, быстро наталкивается на сопротивление. Тегеран однозначно заявил, что уважает Россию как поставщика технологий, но не как великую державу. В палестинском конфликте Россия пытается оживить старые контакты, однако именно это вызывает недоверие у израильтян и делает полноценную посредническую миссию России невозможной, заключает Зюддойче Цайту. А британская «Гардиан» рассказывает о новой российской банкноте – 5000 рублей. Сегодня богатым москвичам приходится расплачиваться в магазинах «Гуччи» и «Прада» десятками тысячерублевых купюр. Множество россиян богатеет благодаря рекордно высоким ценам на нефть. Для высших слоев общества это означает, что покупатель загородного дома за 10 миллионов долларов может рассчитывать на получение бесплатного вертолета, а для рядовых граждан – 88 мобильных телефонов на 100 россиян. На ярмарке миллионеров, проведенной недавно на окраине Москвы, были представлены ручка за миллион долларов, инкрустированная бриллиантами, и костюм, сделанный из долларовых банкнот, рассказывает «Гардиан».
Странно, что не из евробанкнот. Очевидно, у российских миллионеров есть тоже свои традиции консервативные. Есть ли еще что-нибудь неполитическое, интересное, Дима? Я знаю, что вы всегда приготовите что-нибудь в конец обзора.
Сегодня на один день Александр, редактором британской газеты Independent, стал знаменитый музыкант, лидер группы U2 Боно. На первой полосе издания надпись «Сегодня новостей не будет». Боно предложил читателям газеты концептуальный номер, половина доходов от продажи которого пойдет на помощь больным СПИДом. В качестве главного материала выпуска лидер U2, который много лет занимается помощью странам третьего мира, поместил статью о катастрофических последствиях распространения СПИДа в Африке. 60% всех случаев заболеваний СПИДом в мире приходится на этот континент. Газета ставит большой вопрос, могут ли рок-звезды и другие знаменитости изменить мир. Нет, однозначно, отвечает Боно, такой власти у них нет. Однако, используя свою славу, знаменитости могут привлекать внимание общества к вопросам, которым оно пренебрегает, таким как голод в Эфиопии или конфликт в Дарфуре. Однако же, приходит к выводу Боно, в конечном счете все зависит от политиков, и ничего не может произойти, если они не примут правильных решений.
Ну, я думаю, в лице Боно все журналисты получили достойного конкурента. Я вот, в отличие от него, не могу пообещать, что в моей программе больше не будет новостей. Спасибо, Дмитрий. С некоторыми интересными публикациями сегодняшних европейских газет вас познакомил Дмитрий Волчек. В эфире «Время свободы», и мы переходим к одной из главных тем дня. В Верховном суде Северной Осетии, как мы уже сказали в наших новостях, оглашение приговора участнику нападения на школу в Беслане Нурпаше Кулаеву прервано до среды. Подсудимый свою вину до сих пор отрицает. Он заявляет, что был без оружия и никого не убивал. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Михаил Соленков.
Судебные слушания по делу Нурпаши Кулаева начались год назад, 17 мая. Последнее заседание суда перед оглашением приговора состоялось 16 февраля. Председателю Верховного суда Северной Осетии Тамерлану Агузарову на написание обвинительного приговора потребовалось около 3 месяцев. Гособвинение требует приговорить Кулаева к исключительной мере наказания – смертной казни. Он обвиняется по 8 статьям Уголовного кодекса, среди которых терроризм, захват заложников, бандитизм, убийства и другие. Адвокат потерпевших Таймураз Чиджема, в свою очередь, потребовал приговорить подсудимого к пожизненному лишению свободы. Свою позицию он аргументировал тем, что в России действует мораторий не только на исполнение смертной казни, но и на ее назначение. Подсудимый Нурпаши Кулаев своей вины не признает и не раз заявлял, что не держал в руках оружие и никого не убивал. В ходе судебных слушаний по делу Кулаева было оглашено около 1000 показаний потерпевших. Непосредственно в зале суда было допрошено еще около 400 человек. В комитете матери Беслана неоднократно выражали недовольство ходом официального расследования нападения на школу. Тем не менее, виновность Нурпаши Кулаева никто не ставит под сомнение, говорит председатель комитета матери Беслана Сусанна Дудиева.
Мы не согласны с расследованием прокуратуры по очень многим вопросам. Например, что захват школы был спонтанным, стихийным, что школа не была подготовлена, что велись переговоры, что проводится ситуационная экспертиза уже целый год, и прокуратура прокуратура не определила ни одного виновного. Кто отдавал приказание стрелять из огнеметов, гранатометов, из танков по школе, переполненной людьми? Эти ответы важны не только нам. Теракты уже в нашем государстве, они встали на поток, особенно в республиках Кавказа. И мы не допустим, чтобы на эти вопросы не было ответов, чтобы за теракт чудовищного масштаба не было наказано за такой теракт, кроме террориста Кулаева, потому что бандиты прошли беспрепятственно, не получив никакого сопротивления. На каждом этапе есть виновные. И мы не допустим, что за теракт не было наказанных, не было виновных, а были только награжденные и поощренные.
Заявила в интервью «Радио Свобода» председатель комитета матери Беслана Сусанна Дудиева. Бесланская школа номер один была захвачена группой боевиков 1 сентября 2004 года. В заложниках оказались 1127 человек, большинство – дети. Переговоры с боевиками велись в течение 3 дней. Затем последовал штурм здания. В результате теракта погиб 331 человек, среди них 186 детей. Михаил Соленков для «Радио Свобода», Москва.
На очереди еще один информационный материал. В Свердловской области введен запрет на посещение лесов из-за опасности лесных пожаров. В этом году леса горят сильнее, чем в прошлом. Уже уничтожено в два раза больше лесных массивов, чем за тот же период год назад. А вот финансирование авиационной базы охраны лесов, оно хуже. Причины лесных пожаров, по мнению специалистов МЧС, остаются неизменными. Это, в первую очередь, неосторожное обращение с огнем туристов и садоводов. Рассказывает екатеринбургский корреспондент «Радио Свобода» Светлана Кулешова.
Площадь лесных пожаров в Свердловской области в этом году уже в два раза больше, чем за весь прошлый год. С начала года в лесах региона зафиксировали почти 600 пожаров на площади около 3,5 тысяч гектаров. Два из каждых трех пожаров происходят по вине людей. О тех, кто тушит, и о тех, кто поджигает, в репортаже Ирины Мурашовой.
С начала года в России произошло почти 7 тысяч лесных пожаров. За то же время прошлого года их было 1500. Жителям Челябинской области 6 мая запретили посещать леса, но 9 мая в регионе возникло 129 пожаров. В Свердловской области 9 мая пришлось воевать с пламенем жителям двух деревень. Лесной пожар подошел вплотную. В подавляющем большинстве случаев виновники пожара – садоводы, отдыхающие и сельхозпредприятия. Злостных нарушителей штрафуют. Правда, сделать это сложно, говорит заместитель начальника отдела пожарного надзора Верхсетского района Екатеринбурга Николай Ширяев.
Граждане наказываются штрафом в размере 500 рублей, должностные лица от 1000 до 2, и юридические лица от 10 тысяч рублей до 20 тысяч рублей. По лесам это очень сложно, потому что как бы территория большая, хотя в прошлом году было взаимодействие с РУВД.
С начала мая пожарные проводят рейды в традиционных местах отдыха людей. Есть лишь один способ избежать лесного пожара – вообще не зажигать огонь в лесу. Но уральцы тянутся на природу с мангалами. В этом году в Свердловской области пока возникают лишь низовые пожары. Они менее опасны для людей, но уничтожают корни деревьев. Пожароопасный сезон наступил и в городе. Горит торф на газонах. Его, вопреки правилам, не смешивать с землей перед посадкой травы. Екатеринбурженка Галина однажды пыталась найти виноватых. Не получилось.
Приходится открывать форточки, потому что без этого дышать дома невозможно. Открываем форточки. Через форточки с улицы просачивается дым. Дышать опять же нечем. Начинаются головные боли.
Всего с начала года в Свердловской области зафиксировано 576 лесных пожаров. 471 раз виновниками были местные жители. 10 раз организации, 25 сельхозпроизводителей. И в 69 случаях причину возгорания установить не удалось. Одной из таких причин могут быть брошенные пустые бутылки, действующие на солнце, как собирающий световой пучок линзы. Ирина Мурашова, Радио Свобода, Екатеринбург.
Начальник Уральской базы авиационной охраны лесов Владимир Тарасевич, екатеринбургской студии «Радио Свобода». Владимир Сергеевич, буквально несколько слов о самой Уральской авиационной базе. Какие области обслуживаете, чем занимаетесь, сколько человек работает?
Уральская база обслуживает 3 области – Свердловскую, Челябинскую и Курганскую. Значит, у нас 12 авиаотделений, 5 из них у нас активные, это где мы занимаемся непосредственно сами, значит, кроме патрулирования, еще и тушение лесных пожаров. Последние годы численность чистые тушильщики – 108 человек, это парашютисты-десантники, 20 летчиков, которые занимаются обнаружением.
На какие средства существуете?
Мы существуем на федеральные средства, так как мы государственные предприятия, леса еще государственные пока, частные леса появятся, они уже немножко появляются, начали появляться. Если с нами будут заключать контракты, то мы будем обслуживать эти леса.
Вот сейчас вы уже, наверное, знаете, сколько денег выделено вам на охрану лесов. На какой период времени хватит этих средств?
На патрулирование выделены деньги. Значит, нам хватит где-то месяца на полтора, порядка 8 миллионов рублей. Также мы заключили договор с областным правительством Свердловским еще на 5 миллионов, это еще 250 часов. Еще предусматривается субвенция. Это уже связано с тушением лесных пожаров. Они выделены на Свердловскую область где-то порядка 16 миллионов.
Но по патрулированию получается, что где-то в конце июня, в начале июля у вас эти деньги закончатся.
Да.
И как дальше?
А дальше как? Нет денег, мы взлететь не можем.
То есть в конце июня вы прекращаете патрулирование лесов?
Да, мы обязаны, согласно договоров, предупредить заказчика, то, что деньги кончились, или добавляют финансирование, или, значит, мы просто останавливаем свою работу, потому что в долг мы летать не можем.
В Екатеринбургской студии «Радио Свобода» был начальник Уральской авиационной базы охраны лесов Владимир Тарасевич.
А материал подготовила к эфиру и беседовала с ним корреспондент «Радио Свобода» Светлана Кулешова. В 19 часов по московскому времени на волнах «Радио Свобода», как всегда, ток-шоу «Время гостей». Сегодня его ведет мой коллега Михаил Соколов. Тема беседы «Африка и путинская Россия. Третий мир и четвертый Рим». В гостях у нас ведущий специалист по истории современной Черной Африки, профессор МГУ Аполлон Давидсон. «Время гостей» повторяется на волнах «Радио Свобода» в 4 часа ночи по московскому времени. А сейчас в Москве 16:30. Основные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Боевики, убитые сегодня в ходе спецоперации в Кизил-Юрте, планировали, по данным МВД Дагестана, захват городской школы. Штурм квартиры многоэтажного жилого дома в Кизил-Юрте, где засели боевики, продолжался несколько часов. Верховный суд Северной Осетии прервал до среды оглашение приговора участнику нападения на школу в Беслане Нурпаши Кулаеву. Суд уже признал Кулаева виновным в терроризме, захвате заложников и убийствах в составе организованной группы. Тела 9 альпинистов, погибших при восхождении на Эльбрус, доставлены в Нальчик. Поиски еще 2 спортсменов продолжаются. Иран отверг новую инициативу Евросоюза в деле разрешения кризиса вокруг его ядерной программы. ЕС выразил готовность предоставить Тегерану собственную ядерную технологию в обмен на отказ от производства обогащенного урана. Эту инициативу поддержал Китай. Глава палестинской автономии Махмуд Аббас призвал международное сообщество не отказывать в помощи властям автономии. Выступая в Европейском парламенте, Аббас заявил, что радикальной группировке «Хамас», пришедшей к власти в автономии, нужно дать время на осознание реалий. Блок «Наша Украина» выходит из переговоров по формированию парламентской коалиции с блоком Юлии Тимошенко и Социалистической партии. Участие в переговорах приостановлено после заявления Юлии Тимошенко о том, что представитель ее блока должен занять пост премьера. Верховный суд Башкирии признал незаконным арест редактора оппозиционной газеты «Провинциальные вести» Виктора Шмакова. Журналист должен быть освобожден под подписку о невыезде, сообщил его адвокат. Вы слушаете программу «Время свободы», у микрофона Александр Гостев, и сегодня 16 мая.
В этот день в эфире «Свобода».
Бунин в советской критике, размышляет поэт и критик-эмигрант Юрий Павлович Иваск. 16 мая 70-го года.
Советские критики, которые тоже Буниным восхищаются, многое в его творчестве замалчивают. Хочу здесь сказать несколько слов о некоторых запретных или же неосвещенных темах, связанных с Буниным. Мало внимания уделяют коротким и даже кратчайшим его рассказам, в страницу или в несколько строк. Эти рассказы он начал писать, когда ему было уже лет 60. Вот небольшой эскиз, называется «100 рупий». Вероятно, место действия – остров Цейлон, о котором он и прежде писал, но не так ошеломляюще напряженно. За 100 рупий продается не то райская птичка, не то раскрашенная куколка. Она полулежала и молчала, мерно мерцая черным бархатом ресниц бабочек, медленно помахивая веером. При чтении рассказа всякая мораль забывается, и кажется, что перед этой блудницей-безделушкой меркнут все красавицы мировой литературы. В этих и в других кратчайших рассказах Бунина передается какое-то необыкновенное, молниеносное напряжение жизни и смерти, весь волшебный трепет бунинского «Божьего древа». Советские критики часто говорят о необыкновенной любви Бунина к русской земле, к русскому крестьянину. Это верно, но любил Бунин не только русского мужика, но и русского барина. Между тем, он не был народником и вообще ненавидел все интеллигентские идеологии. Социальной справедливости Бунину не было никакого дела. Бунин также не думал, что у русского народа есть какая-то особенная мудрость, как утверждал, например, Достоевский, которого он тоже не любил. Чтобы понять Бунина, надо помнить, что в человеке он более всего ценил живую силу, а также талант, одаренность. Еще одна тема, запретная в Советском Союзе. Бунин был, по-видимому, человеком неверующим, но какое-то небо ему иногда приоткрывалось, индийское или христианское. Бездарно самодовольный атеизм вообще никогда не удовлетворял и не удовлетворяет одаренных людей. Читайте и причитывайте Бунина, и вы найдете в его повестях немало вещей, которые не снились многим его уже мудрым истолкователям.
О Бунине, незамеченном советской критикой, рассуждал поэт Юрий Иваск. Радио «Свобода». 16 мая 70-го года.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
Далее в программе «Время свободы» панорама новостей науки. У микрофона Александр Сергеев.
Геофизики из Манчестерского университета впервые получили экспериментальное подтверждение того, что морская вода просачивается глубоко в недра Земли и достигает верхних слоев мантии. Об этом говорит анализ соотношения примесей инертных газов аргона, ксенона и криптона в образцах вулканических газов. Однако вряд ли стоит опасаться, что океаны будут со временем поглощены планетой. Вода, просачивающаяся в мантию, потом выходит на поверхность с вулканической лавой. Ранее считалось, что вся выбрасываемая вулканами вода находится внутри Земли с момента ее образования. Однако в действительности, по-видимому, имеет место круговорот воды в литосфере планеты. Доктор Деб Рой из Массачусетского технологического института начал необычный эксперимент, в котором в качестве подопытных выступает вся его семья. С момента рождения сына он установил в своем доме 14 микрофонов и 11 видеокамер с объективом типа «рыбий глаз». Аппаратура работает 14 часов в день, с 8 утра до 10 вечера, 365 дней в году, фиксируя все происходящее в доме. Таким способом он надеется собрать исчерпывающую информацию о том, как его сын набирает опыт, необходимый для общения и освоения языка. Ранее Деб Рой уже пытался вести съемку детей и играющих с ними взрослых в домашней обстановке и в лаборатории. Однако неестественность такой обстановки сильно искажала результаты. Теперь изображение повседневной жизни постоянно передается в лабораторию, где компьютер автоматически выделяет зоны активности в помещении и классифицирует характер деятельности людей. В дальнейшем классифицированные фрагменты передаются на анализ сотрудникам. Деб Рой говорит, что ему понятны этические проблемы его проекта, но с другой стороны он надеется, что записи станут в будущем уникальным подарком для его сына. Голландские акустики предложили способ глушения групп футбольных болельщиков, которые скандируют на стадионах агрессивные, нецензурные или расистские речевки. Для этого предлагается установить на трибунах систему микрофонов и громкоговорителей, которые во время скандирования будут повторять звуки толпы с небольшой задержкой во времени, от четверти секунды до секунды. Как показали эксперименты, появление такого разнобоя быстро дезориентирует группу. Ей не удается синхронизироваться, и через некоторое время скандирование замолкает. Правда, сами изобретатели опасаются, что если система станет применяться широко, футбольные хулиганы могут воспринять ее как вызов и перейти к более опасным действиям.
С новостями науки вас познакомил Александр Сергеев.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио «Свободный стиль» Томск, Радио «Новая волна» Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Петербурге завершился 55-й международный конгресс Европейского общества кардиохирургов, в работе которого участвовали около 1500 врачей из 25 стран мира. О нем расскажет корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
Конгресс такого уровня по сердечно-сосудистой хирургии прошел в России впервые. По традиции прошлых лет, в первый день конгресса в клинике Медицинской академии последипломного образования прошла живая хирургическая сессия, посвященная инновациям в этой области. 10 живых операций провели лучшие хирурги России, Италии, Польши, Греции и Франции. Весь процесс транслировался в залы для участников конгресса, которые могли по ходу операции задавать свои вопросы. Во второй день произошло выдающееся событие – объединение Европейского общества сердечно-сосудистых хирургов с Российским обществом сердечно-сосудистой хирургии и Российским обществом ангиологов и сосудистых хирургов в один конгресс с общей научной программой. Программа конгресса была посвящена последним достижениям сердечно-сосудистой хирургии, кардиоанестезиологии, вспомогательного кровообращения, нарушениям ритма сердца и другим проблемам. В России врачи и ученые мирового уровня, и все-таки страна сильно отстает в этой области, говорит профессор Московского центра хирургии имени Пирогова Владимир Батрашов.
По количеству выполняемых оперативных вмешательств отстает в разы. Я скажу так, если, допустим, резекция аневризмо-брюшной аорты по России в целом 1000 в год, то в Америке 30 тысяч и так далее. Если карантинная эндартероктомия, мы в стране выполняем где-то 3 тысячи. Опять же возьмем Америку. Где-то 150-180 тысяч оперативных вмешательств. Здесь и диагностика на первом плане. Диспансеризация, может, в какой-то мере страдает. Это раз. Потом в какой-то мере страдает популяризация. Реклама должна быть в этом плане. А реклама не в полной мере, недостаточно. Может быть, в какой-то степени внедрения хромает. Высокие технологии, они стоят денег. Допустим, если эндопротезирование брюшной аорты, он стоит порядка 10-12 тысяч долларов.
С этим согласен и хирург из Киевского института хирургии и трансплантологии Аркадий Данилец.
Наука и особенно техника шагает всегда впереди. Сосудистая хирургия, так же, как и кардиохирургия, дорогостоящая. Конечно, финансирование хотелось бы больше, потому что время бесплатной медицины давным-давно прошло. И сейчас качество лечения зависит от аппаратуры диагностической и лечебной во многом.
В рамках конгресса прошла выставка оборудования и технологий, применяемых для лечения пациентов с патологией сердца и сосудов. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Мы продолжаем «Время свободы», и на очереди наша рубрика «Русский политический интернет». Мой коллега Кирилл Кобрин о самой, на его взгляд, любопытной сегодняшней публикации.
Недавний 15-летний юбилей информационной программы «Вести» заставил еще раз ощутить гигантскую разницу между Россией 1991 года и Россией 2006. Дело, конечно, не только в том, что изменилась экономика, социальная структура, сменился набор политиков. Изменились, и это было очевидно для того, кто наблюдал за юбилеем «Вестей», средства массовой информации. Но самое главное, изменилось общественное сознание. Андрей Левкин в статье «Все идет по плану», опубликованной на сайте газеты «РУ», тоже обращается к недавней истории. К статье известного публициста Максима Соколова, написанной в 1995 году к 50-летию Победы.
Что составляло 11 лет назад предмет разговора по поводу войны и победы? О, вещи самые принципиальные и уже не совсем понятные теперь.
Андрей Левкин обращает внимание на один пассаж Соколова, очень актуальный и 11 лет спустя, но отмечает, что вряд ли этот автор стал говорить так сегодня. Вот что писал Максим Соколов в 95-м.
Государство и общество в своем поведении должны исходить из того, что нацизм есть мерзость перед Господом, а люди, пораженные коричневой чумой, суть, если не опасные преступники, то, по крайней мере, изгои и прокаженные, которых должен опасаться всякий добропорядочный человек.
Андрей Левкин предупреждает.
В обращении к данному тексту не присутствует желание вступить в полемику. Тем более речи нет о какой-либо злопамятности в формате «А поглядите-ка, автор, в каком необузданном благодушии вы пребывали 11 лет назад». Речь даже не о том, какими, скажем, наивными были тогдашние времена. Ничуть не наивными, просто другими. В этом и дело, 11 лет прошло, все тогдашнее выглядит уже иначе, тем более сказанные тогда слова. При том, что страна вроде бы та же самая. Что и как изменилось? Каким именно другим тогда? время было.
Я попросил Андрея Левкина, автора статьи «Все идет по плану» в сетевой газете «РУ», сказать, что же именно, по его мнению, действительно изменилось.
На самом деле вытаскивать статьи 11-летней давности, пусть и с сохраняющимся поводом, ну, с одной стороны, довольно странно, с другой нет, потому что интервал времени не очень велик, и все вполне помнится. По этой статье просто видно не то, в каком настроении был автор, не то, как он писал тогда. Здесь это дело не важно. Все зависит от того, в каких обстоятельствах человек пишет. Все очень просто, это просто другая страна. Разница же довольно простая. Если еще в 95-96 годах пытались найти какие-то смыслы событиям в истории СССР России, которые можно было бы, ну, вернуть, что ли, в какой-то европейский контекст, то теперь фактически эта идея отставлена. Она как-то сама стушевалась. В сущности, очень простая вещь. СССР жил, скажем, в Птолемеевской схеме мира. Есть СССР, есть какое-то окружение вокруг него, СССР в самом центре. В 90-х была попытка перейти, что ли, к системе Коперника, понять, как страны взаимодействуют, где у них есть общие интересы, где есть границы какой-то европейской цивилизации западной. И сейчас постепенно просто происходит обратный поворот в сторону той же самой Птолемеевской системы. Ну и понятно, что прежние тексты уже писать нельзя. Все рассматривается исключительно, исходя из одной выделенной точки.
Мнение писателей и журналистов. Лист Андрей Левкин, автор статьи «Все идет по плану» в сетевой газете «РУ». Кирилл Кобрин, «Русский политический интернет».
В Москве 16 часов 45 минут. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Верховный суд Северной Осетии прервал до среды оглашение приговора участнику нападения на школу в Беслане Нурпаши Кулаеву. Боевики, убитые сегодня в ходе спецоперации в Кизыл-Юрте, планировали захват городской школы, заявила МВД Дагестана. Иран отверг новую инициативу Евросоюза в деле разрешения кризиса вокруг его ядерной программы. ЕС выразил готовность предоставить Тегерану собственную ядерную технологию в обмен на отказ от производства обогащенного урана. Блок «Наша Украина» выходит из переговоров по формированию парламентской коалиции с блоком Юлии Тимошенко и Социалистической партией. Верховный суд Башкирии признал незаконным арест редактора оппозиционной газеты «Провинциальные вести» Виктора Шмакова. Журналист должен быть освобожден, сообщил его адвокат. Белорусскому руководству и гражданам Белоруссии, тесно сотрудничающим с властями, запрещен по распоряжению Джорджа Буша въезд на территорию Соединенных Штатов.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
А сейчас информационную программу «Время свободы» продолжит экономическая панорама. У микрофона мой коллега Иван Трефилов.
Правительство России внесло в Государственную Думу поправки к новому закону о конкуренции, который был принят в первом чтении летом прошлого года. Представленные уточнения касаются, в частности, понятий «доминирующее положение на рынке», «монопольно высокая» и «монопольно низкая цена товара». Предполагается, что законопроект будет принят во втором чтении до конца весенней сессии парламента. Правительство России, возможно, уже в первой половине 2006 года одобрит положение о создании венчурного инвестиционного фонда, сообщил министр экономического развития и торговли Герман Греф. Венчурными или рисковыми обычно называют фонды, создаваемые для финансирования новых технологических проектов, коммерческую эффективность которых трудно предсказать заранее. Как правило, они являются частными, однако в России венчурный инвестиционный фонд будет создан с участием государства. В целом, по словам министра промышленности и энергетики Виктора Христенко, российские власти намерены увеличивать объем инвестиций в прибыльные бизнес-проекты.
Государство, накопив серьезный финансовый ресурс, переходит к активной инвестиционной политике. Государство сегодня готово предоставлять бизнесу ресурсы для реализации проектов. Готово, но на определенных условиях, выполнение которых должно в конечном итоге вести к повышению национальной конкурентоспособности.
Государственная Дума России в среду планирует рассмотреть третьим заключительном чтении поправки в законодательство, предусматривающие создание в стране особых экономических зон туристско-рекреационного типа. Как считает вице-премьер правительства Александр Жуков, появление таких зон позволит более динамично развивать российские курортные ресурсы. Кроме того, по словам министра экономического развития и торговли Германа Грефа, правительство внесло в Государственную Думу законопроект о портовых особых экономических зонах. Более подробно об этом руководитель Федерального агентства по управлению особыми экономическими зонами Юрий Жданов.
Должны появиться еще два новых вида особых экономических зон. Это туристско-рекреационные зоны и международные портовые зоны. Последние это более сложное, так как мы попытались замахнуться не только на морские порты, но и на авиа, и постараться сделать так, чтобы компании, занимающиеся грузоперевозками, выбирали наши порты, а не иностранные. Для этого нужны очень серьезные вложения, и даже дело не в льготах, сколько помощи государства в строительство этой инфраструктуры.
Российская корпорация ВСМПО «Ависма», один из крупнейших в мире производителей титановой продукции, и Европейский авиакосмический и оборонный консорциум объявили о подписании долгосрочного контракта на поставку титановых изделий для производства гражданских самолетов Airbus, в том числе нового суперлайнера А380. Стоимость контракта, рассчитанного до 2011 года, составит 1 миллиард долларов. Российская государственная компания «Атомэнергомаш», крупнейший в стране поставщик ядерного топлива для АЭС, подписала с частной компанией «Энергомашиностроительный альянс» соглашение о создании холдинга, контрольный пакет акций которого будет принадлежать государству. В составе компании «М-Альянс» единственный в России завод по производству парогенераторов для атомных станций. По планам, новое предприятие, получившее название «М-Альянс Атом», займется проектированием, производством оборудования и строительством объектов атомной промышленности. Российский государственный концерн «Атомстройэкспорт» готов участвовать в строительстве атомных электростанций в Турции, заявили его представители. Ранее турецкие власти объявили о намерении построить в стране в течение 10 лет три атомные электростанции стоимостью от 7 до 8 миллиардов долларов и общей мощностью примерно 5 гигаватт. По планам, сооружение первой АЭС начнется в 2007 году в черноморской провинции Синоп. Она должна быть введена в эксплуатацию в 2012 году. В перспективе Россия, по словам руководителя Федерального агентства по атомной энергии Сергея Кириенко, рассчитывает принять участие в строительстве АЭС и в других странах.
В ближайшие 25-30 лет в мире будет построено порядка 600 гигаватт энергетических мощностей. Соответственно, наша оценка, что порядка 40 гигаватт – это то, что требуется внутри самой России. Ну, а если 600 внешнего рынка, там 300 – это страны, которые сделают это сами, примерно 300 – это открытый рынок, где будет конкурсное распределение подрядов. Что Россия вполне может претендовать на 20% этого рынка.
Решение Европейской комиссии об увеличении стоимости однократных шенгенских виз с 35 до 60 евро не будет распространяться на российских граждан, сообщило Министерство иностранных дел России. В конце апреля Совет министров внутренних дел и юстиции стран ЕС принял решение об увеличении консульского сбора при выдаче шенгенских виз, чтобы компенсировать затраты на модернизацию своей визовой системы. Однако, по заявлению российской стороны, это никоим образом не коснется россиян, поскольку величина консульского сбора в 35 евро зафиксирована в проекте согласованного сторонами соглашения о визовых упрощениях, которое будет подписано Россией и ЕС в ближайшее время. Европейская комиссия обнародовала новое правило продажи в странах ЕС черной икры, которые вступят в силу через несколько недель. Предусматривается, в частности, что любые упаковки черной икры должны будут содержать указание места и даты ее производства, а поставлять икру на европейский рынок смогут лишь компании, получившие соответствующую лицензию. Крупнейшими поставщиками икры осетровых рыб стран Европы являются Россия и Иран. Курс доллара на сегодня 26 рублей 92 копейки, на завтра 27.02. Евро сегодня стоит 34 рубля 73 копейки, курс на среду 34.62. На международных торгах за евро дают доллар 28 центов.
С экономической панорамой вас познакомил Иван Трефилов. Этот час информационной программы «Время свободы», как всегда, завершит очередной репортаж в рамках рубрики «Истории Запада и Востока». На этот раз из Испании. По числу автокатастроф со смертельным исходом Испания занимает одно из первых мест в Европе уже многие годы. В попытках решить проблему испанские власти решили усилить контроль на дорогах и, в частности, ввести талон предупреждений к водительскому удостоверению, так хорошо знакомый российским шоферам. рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Мадриде Виктор Черецкий.
Особо чреваты катастрофами массовые выезды на отдых к морю в период отпусков и в праздничные дни. К примеру, в минувшие первомайские праздники на приморских шоссе погибли 60 человек, на Пасху в два раза больше. Основные причины дорожно-транспортных происшествий – злоупотребление алкоголем и превышение скорости, говорит Федерико Фернандес, представитель Главного управления дорожным движением.
Здесь все ясно, и речь идет не только о мнении испанской дорожной службы, но и всех европейских служб. Основные виновники гибели людей – лихачи и пьяницы за рулем. К этому следует добавить езду без пристегнутых ремней безопасности. Так, на Пасху половина погибших не пользовалась ремнями. Испанские правила движения допускают наличие определенного процента алкоголя в крови водителя. Сказываются национальные традиции. Запретить испанцам пить за едой невозможно. Так что кружка пива или стакан вина не помеха для управления автомобилем. Наказываются лишь те водители, кто садится за руль в состоянии сильного опьянения. Управление дорожным движением время от времени предлагает даже ввести тюремное наказание за езду в нетрезвом состоянии. Однако эта инициатива не находит поддержки законодателей. В Испании очень осторожно относятся к вопросу пересмотра любого закона, особенно в сторону его ужесточения. Считается, что если наказания будут слишком строгими, то от этого пострадает демократия. Между тем, государство несет огромные убытки из-за большого числа ДТП, говорит представитель финансовой службы управления дорожным движением Антонио Лукас. Происшествия на дорогах нам обходятся в год в 14 миллиардов евро. За каждым происшествием не только человеческая драма, но и материальный ущерб, лечение пострадавших, выплаты компенсаций, пенсии по инвалидности, административные расходы. ДТП нам обходятся почти в 40 миллионов евро в день. По правилам водитель обязан иметь права, техпаспорт, обязательную страховку и квитанцию об уплате городского ежегодного налога на транспортное средство. Впрочем, по официальной статистике, миллион автомобилей, разъезжающих по дорогам Испании, страховки не имеют. В городах и на шоссе здесь нет постоянных постов дорожной полиции. Регулировщики появляются лишь тогда, когда образуется пробка, с которой необходимо справиться. Если движение небольшое и проблем не возникает, нет и полиции. Как отмечают специалисты, несовершенна в Испании и система подготовки водителей. Автошколы обычно мало чему учат. К примеру, изучение теории часто сводится лишь к заучиванию правильных ответов на экзаменационные вопросы. Нынешние испанские власти пытаются навести порядок на дорогах. К этой работе подключены не только Министерство внутренних дел, но и другие ведомства, в частности, Министерство здравоохранения. Вот мнение заместителя министра Хосе Мария Ольмуса. Правительство обеспокоено ситуацией с дорожно-транспортными происшествиями и пытается привлечь к этой проблеме внимание общественности. Речь идет не об очередных кампаниях по наведению порядка, а о долгосрочных мерах, включая введение талона предупреждений. Вместе с тем, проблему невозможно решить, если не изменить легкомысленное отношение людей к вождению автомобиля. На талон предупреждений, который будет введен в Испании этим летом, возлагаются особые надежды. Все водители со стажем более 3 лет будут изначально располагать 12 баллами, новички – 8. За нарушение баллы будут сниматься. К примеру, сразу 6 баллов водитель лишится за нахождение за рулем в нетрезвом состоянии или за превышение скорости, предусмотренной правилами, на 30 км в час. 4 баллов – за проезд на красный свет, 2 – за парковку в неположенном месте. Утрата всех баллов заставит водителя пройти курс правил дорожного движения и заплатить 320 евро. Езда без нарушений в течение 3 лет будет премироваться дополнительными 2 баллами.
Главное управление дорожным движением уже подсчитало, что в год будут терять права примерно 6 тысяч испанцев. Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
Рассказ Виктора Черецкого завершил этот информационный час программы «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах. В следующем часе мы подробно поговорим о сегодняшних событиях в республиках Северного Кавказа и о начале оглашения приговора Нурпаше Кулаеву в Северной Осетии и о спецоперации в Дагестане. Кроме того, вас ждет репортаж корреспондента «Радио Свобода» с московских улиц. На Калужской площади сегодня прошел массовый митинг протеста обманутых вкладчиков жилья. Слушайте «Радио Свобода».
Протяженность границы с Мексикой составляет 3200 километров. 1300 человек ежедневно проскальзывают в США.
Фидель Кастро давно изъявлял желание встретиться с раввином Лао.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Убийство произошло на базе отдыха Дольче Вита у села Непряхино.
Падре неоднократно помогал вернуться на родину падшим женщинам с Украины и из Молдавии.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.